Братья и сестры, я предложу вам снова прочитать сегодня тот же текст, который мы читали в прошлый четверг, и у нас будет продолжение нашего размышления на тему «Отношение к церкви». Текст – это первое послание Коринфянам, 3 глава, 1, 9 стихов. «Если Бог пролит жизнь, то следующее служение, воскресенье, мы в следующую часть прочитаем этой главы, до 15 стиха, наше будет рассуждение уже на тему жатвы». Итак, мы сегодня читаем снова первые 9 стихов, первого послания Коринфянам 3 главы. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердою пищею, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполлосов», то не плотские ли вы? Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Поэтому и насаждающий, и поливающий есть не что, а все Бог возвращающий или взращивающий. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы – соработники у Бога, а вы – Божья нива, Божье строение». Мы с вами в прошлый раз уже рассмотрели некоторые очень важные вопросы, говорящие именно об отношении к церкви. И сегодня, с вашего позволения, некоторое небольшое вступление. Затем мы хотя бы несколько слов повторим то, о чем мы говорили, с тем, чтобы для тех, кто, может быть, не был в прошлый раз, немного восстановить в памяти, напомнить, нарисовать эту общую картину и с тем, чтобы двигаться далее. Друзья, смотря за тем, что сегодня в христианстве происходит, осмелюсь сказать, что сегодня верующим быть значительно тяжелее, чем в прошлом. Значительно тяжелее. С чем это связано? Есть несколько причин. Одна из них – это мы приближаемся к последнему времени, мы приближаемся к приходу Иисуса Христа. Очень хорошо читающие Библию понимают, чем это время, как оно описывается в Библии, достаточно большая активность сил зла. Это первая причина. Вторая причина, она фактически сопутствующая. Вытекает из этого, если лет 20, 30, 40 и более назад мы могли судить о том, как живут верующие, только потому, что мы с кем-то могли пообщаться, возможно, от кого-то письмо получили, может быть, кому-то в гости поехали, не так ли? У нас не было такого достаточно большого объема информации и доступа, достаточно большого доступа к христианской, к жизни христиан на земле, как это сейчас. Достаточно сесть за компьютер, и все перед вами. Абсолютно все перед вами. Все взгляды, все понятия. И что интересно отметить, одна из больших трудностей, перед которой многие не могут устоять, очень многие, которые носят имя христиан, эта трудность заключается в том, чтобы обязательно показать, что наша церковь самая лучшая. Следовательно, что нужно сделать? Сказать, что другие неправильно делают. К сожалению, большому это болезнь последнего времени. Почему-то считая так, что если мы о ком-то не скажем, что они неправильно верят, что они не то делают, у них не такая форма служения, если мы об этом ничего не скажем, то мы вроде бы и какие-то неправильные. Друзья, одна из целей нашей церкви, которая стоит перед нами, мы видим, общаясь с братьями, видим, что это очень большая ошибка, которая обязательно приведет к проблемам, о которых мы сегодня будем говорить, к неправильному представлению о церкви, к нереальному ожиданию церкви. Поэтому хотел бы, друзья, предупредить всех нас о том, что это дело осуждать других, высказывать, что вот они по-другому понимают, они вот так ведут служение, вот они вот это говорят, друзья. Мы в этой борьбе, в желании о ком-то что-то сказать, теряем самое главное, знаете что? Время, которое должно быть потрачено для того, чтобы лично духовно подниматься. А мы очень много времени тратим для того, чтобы о ком-то нехорошее сказать. И ввиду этого, действительно, смотря за тем, что происходит в христианстве, осмелюсь сказать, что особенно молодым людям, особенно молодым людям, очень трудно сегодня разобраться. Вот в том, что происходит на арене человеческой цивилизации сегодня. Говорят все, кому не лень. Сайты открывают все, кому не лень. Умных больше. Некоторая шутка, думаю, что вы с пониманием отнесетесь. Ученых тьма, а толку нет. Каждый думает, что он слишком много понимает, что у него реально истина. Друзья, желание вот на фоне того, что происходит сегодня в мире, только одно – обратить наше внимание к Священному Писанию. Смотрите, Коринфская церковь, мы о ней очень много говорили, читающие Библию очень хорошо знают о той очень большой трудности, о том печальном моральном положении, которое было в этой церкви, не так ли? Мы с вами в прошлый раз читали несколько стихов из этого послания, этого и следующего, второго послания Коринфянам, где Павел именно вот эту церковь удивительным образом называет. Как? Церковь Божья. Павел обращает свое послание к Коринфянам и говорит, церковь, церкви Божьей, находящейся в Коринфе. Почему? Почему? Мы с вами подняли в прошлый раз вопрос, который сегодня будем продолжать, который заключается вот в чем. Существует ли сегодня идеальная церковь? Павел реально понимает, что у людей очень много трудностей. Он коснулся Коринфской церкви, он не сказал, что вы абсолютно неверующие, что вы заблудились. Он их называет младенцами. Будьте внимательны, о чем идет речь? Это люди, это живые люди. Осмелюсь сказать, которые все-таки, мы имеем полное право утверждать, что имели встречу с живым Богом, но уровень их духовный, уровень развития духовного остался в младенческом состоянии. И Павел прямо говорит, почему определяется младенчество? У нас была беседа, вы помните, серия бесед «Ступени духовного роста». Мы говорили о младенческом состоянии. Павел здесь очень прямо описывает, чем оно характеризуется. «Ибо если между вами есть зависть, споры, разногласия и так далее, то не плотские ли вы?» В данном случае это плотский и младенец, они взаимозаменяемые понятия. Павел их рядом ставит. Это люди, которые не поднимаются. Это люди, которые вполне возможно соприкоснулись с Богом, соприкоснулись с Писанием, но остались на этой ступени, они не растут. А по этой причине у них и серьезная моральная проблема, с которой они соприкасаются. Цель явно, вот этого послания явно видно, поднять их, указать им на высоту. Это неправильное состояние. В Ветхом Завете есть один интересный пример. Вы помните, когда евреи ходили вокруг города Иерихона, они уже перешли Иордан, и много, значит, смотрите, вот этот случай, последний день они обходили 7 раз, а теперь, говорит, берите город. До этого была еще одна интересная ситуация, когда они ходили кругом вокруг горы. Вот кругами ходят, ходят, Господь говорит, довольно, хватит, идите вот туда. Очень часто мы вот так вот способны, как на привязи, если так можно сказать, вот ходим, ходим вокруг какой-то одной определенной идеи, и нет у нас этого роста, мы не развиваемся. Это если очень просто сказать. Двигайтесь вперед, другими словами Павел говорит, двигайтесь вперед. Он очень серьезно поднимает, он подробно описывает их печальное положение. Не с тем, чтобы отправить их всех в ад, сказать, вы все погибшие, но с тем, чтобы верующим людям Церкви Божьей, находящейся в Коринфе, указать на путь. Вот туда двигайтесь, полно вам кругами ходить. Двигайтесь вот туда. И он подробно описывает их печальное состояние. И когда второе послание уже он пишет, то явно видно о том, что первое послание возымело действие, оно имело эффект, и изменения произошли в Коринфской церкви. И тон второго послания уже другой. Друзья, почему мы говорим сегодня о церкви? То же самое. То же самое. У нас очень много представлений о церкви. Мы как-то тоже об этом говорили. Как мы представляем, что такое церковь? У каждого свое представление. И в этом, надо сказать, одна из трудностей заключается, что у меня сформировалось свое представление о церкви, и если я вижу, что что-то делается по-другому, это делается плохо и делается неправильно. Почему? Ну, не так оно делается. Почему не так? Ну, потому что я к другому привык. Мы боимся сказать, что я к другому привык, но в этом одна из главных трудностей. Мы говорили о том, что в Ветхом Завете вот вся форма служения, она четко описана. Когда какую жертву приносить, все четко описано. Но в Новом Завете этого нет. Не сказано, когда нужно собираться, сколько проповедей, какие должны быть проповеди и так далее, и так далее. Но ничего не сказано. На что это нам явно указывает? На то, что Господь действительно одно желает, чтобы люди приходили поклоняться Богу, чтобы эти служения, на которых они будут принимать участие, они помогали людям поклоняться. Они содействовали поклонению, чтобы это действительно было поклонение, реальное поклонение души. Поэтому форма там уже не описывается какая. Но часто христиане тяготеют к ветхозаветной форме. Нам нужно создать жесткую форму, вот так она должна быть, а если по-другому, это уже неправильно. Друзья, на это обратите внимание. Вот что сегодня очень часто мешает нам воспринимать других хороших верующих, которые немножко по-другому вполне возможно, ну, у них форма служения другая, возможно, другой подход к служению. Будьте внимательны. Главное, что ожидает Господь, чтобы было поклонение Богу. Христос задолго до того, когда церковь появилась, сказал прямо, вы помните эти слова? «Истинные поклонники будут где Богу поклоняться?» Везде, на всяком месте. Будут поклоняться как? В Духе истины, на всяком месте. Поэтому мы подняли этот вопрос с тем, чтобы некоторые детали прояснить для себя. Может быть, измениться. И это будет правильно. Как нам относиться к церкви? Мы говорили о том, что церковь – это вызванные Богом для определенной цели. Церковь – значение, библейское, богословское значение слова «церковь» – это вызванные Богом для определенной цели. Подчеркнем, не к той цели, о которой я думаю. У Бога была своя цель. И ради этой цели Он избрал людей, Он их пригласил. Это была Его инициатива. Это Его церковь, которую Он создал. Это, об этой цели мы с вами говорили. Суть этой цели – прославлять Бога. Помните, Он призвал вас из тьмы в чудный свой свет, дабы возвещать совершенство. Он призвал вас, народ избранный, Он призвал для того, чтобы вы совершали вот это огромное служение. Церковь создана Христом. Следовательно, она ему и принадлежит. Это был Божий замысел. У Бога была определенная цель, ради которой он создавал церковь. И, безусловно, он не только ее создал, но если немножко отвлечься, посмотреть на Вселенную, как она сегодня удивительно функционирует, посмотреть на макромир, посмотреть на микромир, на клеточки, на атомы, на хромосомы и убедиться, насколько это уникально функционирует. Бог создал не только видимый мир, невидимый мир, огромный мир, макромир и мир, который следует рассматривать под микроскопом. Он создал его и запустил законы, по которым все это существует. Мы обязаны точно так же думать и о церкви. Он создал церковь и создал определенные законы, по которым эта церковь функционирует. Потому для того, чтобы понимать, как церковь функционирует, не нужно для этого сидеть и размышлять, давайте мы проголосуем, вот как мы будем функционировать, а Бог там должен согласиться. Мы изучали Евангелие Матфея, где сказано так, что вы свяжете на небе, то будет связано на земле, то будет связано на небе. Вот люди взяли это право, и вот давай создавать законы, создавать формы. Вот и, Господи, раз мы проголосовали, все, у нас 85% проголосовали за вот такую форму служения. Господи, ты там на небе запиши, вот так форма должна проходить. Ну так не бывает. Ну так не бывает. Господь определил церковь, и Он не ожидал, когда это в 21 веке какая-то поместная церковь создаст форму служения, и Он только ждет, когда 21 век наступит, чтобы эту форму записать, вот так должно проходить служение. Друзья, это просто неправильное представление, вообще неправильное искаженное представление о Боге. Он только ждет, пока вот там церковные уставы будут приниматься, или взгляды, понимания. Он создал законы, по которым церковь функционирует. Не забывайте, пожалуйста, что 21 век церковь существовала фактически 20 веков. В каждом веке были свои особенности. Это была Церковь Христова? Мы говорим о верующих людях. Была. Их уставы были на наши похожи? Нет. Они многих понятий вообще даже не знали. Значит, что, они неправильно функционируют? Они правильно функционировали, если Богу подчинялись. Поэтому для всех людей Библия одна. Библия одна. Дал Господь это слово, чтобы видно было, чтобы люди изучали его и видели, как функционирует церковь. Это жемчужина, которую Господь создал. Положение церкви самое наивысшее. Мы читали текст Писания. Цена церкви. Какую цену Бог заплатил за создание церкви? Он не просто ее создал, это важно отметить. Он не просто создал ее, но Он заплатил огромную цену. Цена церкви Христовой – это пролитая кровь Христа. Достаточно высокая стоимость, достаточно высокая цена. Церковь состоит из верующих членов церкви Христа. Мы много говорили о том, что под этим выражением Церковь Христа не следует понимать деноминацию или отдельную группу людей, национальную или неважно, или деноминационную, еще какую-то. Речь идет о людях, которых Христос не служители церкви, не членское собрание, не другой кто-то из людей. Христос вводит в свою церковь. Итак, церковь состоит из верующих людей. Мы много говорили о том, как определяется верующий. Как определяется верующий? Если он верующий, это рожденный от Бога. Верующий – это рожденный от Бога. А раз он рожденный от Бога, в нем жизнь Божья проявляется. Мы не будем возвращаться к тексту Писания, который мы подробно уже неоднократно рассматривали. Христос вводит в свою церковь посредством Духа Святого. В Библии это выражение называется крещение Духом Святым. Он вводит людей в свою церковь через крещение Духом Святым. Важно отметить, как только человек вводится во Вселенскую церковь, а вводит ее во Вселенскую церковь, только и только Христос. Ему это право принадлежит. Но когда он вводится во Вселенскую церковь, важно отметить, что верующий человек не остается в вакууме. Он не остается на улице. Он не остается одиноким. После этого, обратите внимание, Писание четко определяет, каким образом люди присоединяются к поместной церкви. Вселенская церковь Христа состоит из поместных церквей. Вселенская церковь Христа состоит из поместных церквей. Во Вселенскую церковь вводит Христос. Человек, находящийся во Христе, в церкви Христовой, видимым образом присоединяется к поместной церкви через водное крещение. Мы цитировали текст Писания из Деяний апостолов 2 главы. Крестились и присоединилось. То есть явно было видно, что вот через это крещение водное происходило присоединение к поместной церкви. Итак, мы говорили о том, что верующий человек просто не может развиваться отдельно, просто не может. Он является членом тела Христова, и Господь побеспокоился о том, чтобы он с братьями и сестрами развивался. А в церкви разные люди. Есть очень слабые, есть очень сильные. И вот важно отметить, помещает Господь церковь свою, чтобы вместе созидались. Отдельно верующий человек не может созидаться. Отдельно от церкви он не может созидаться. Почему? Потому что если Христос вводит свою церковь, в церкви есть глава – Христос. И вместе с этим в церкви, как в теле, есть еще и члены тела Христова. Идет речь о полном взаимодействии членов Церкви Христовой. Для духовного развития Христос вводит человека в церковь, приводя его в поместную церковь, в церковь свою, и через видимым образом приводит в поместную церковь. Мы говорили о жизни и функционировании церкви. Писание очень прямо говорит о том, каким образом это происходит. Мы цитировали с вами послание к Ефесянам 4 главу. И теперь мы с вами приближаемся к очень важному, несколько еще сегодня у нас будет разделов, которые мы с вами рассмотрим. Это, друзья, общее представление. Но сегодня, вот ради чего, по сути, вот эта тема была избрана, мы сегодня об этом будем говорить. Причина, почему мы говорим, поднимаем эту тему, отношение к церкви, это все-таки у людей сегодня очень часто формируется неправильное представление о церкви. Или они ожидают что-то другое, или... Точнее, давайте назовем так, следующий наш пункт, который мы с вами рассмотрим, это нереальное ожидание от церкви. Нереальное ожидание. С одной стороны, получается так, что Господь создал церковь свою, это его церковь, это его тело, где он глава, где эта церковь функционирует по его правилам, по его законам, но вместе с этим возникает очень серьезный вопрос. Почему сегодня много людей... нередко просто разочарованы в церкви. Почему? Почему сегодня, в какой-то степени, почему сегодня даже сложнее, скажем прямо, сложнее быть верующим, чем это было вчера? Когда в странах, откуда мы выехали, уничтожали верующих, то церкви были одни, может быть, там на десятки километров, правда? А сегодня на каждом углу. И поэтому сегодня выбор достаточно простой. Не понравился, пошел туда. Не понравился, пошел туда. Друзья, размыто представление о церкви. Создается впечатление, что церковь – это просто проходной двор. Вот я пришел, если меня здесь не принимают, если мне здесь не нравится, ребята, до свидания, я пошел в другую церковь. Это действительно просто неправильное представление о церкви. И мы как раз об этом будем говорить. Нереальное ожидание церкви. Это причина пренебрежения церковью. Если я, о, я этого не ожидал в церкви, я не думал, что там такие все люди. Мне нечего здесь делать. Именно вот это серьезная трудность, с которой сегодня многие люди сталкиваются. Это причина пренебрежения церковью, приводящая к разочарованию в церкви. Хотел бы поднять вопрос следующий. Каковы же причины разочарования? Можно усмотреть две причины разочарования в церкви. То есть, почему мне церковь поместная, мы говорим о поместной церкви, почему мне поместная церковь перестает нравиться? Есть две причины. Их достаточно легко определить. Это внешняя причина и внутренняя причина. Причина может быть вне меня, и причина может быть во мне. Не забывайте, пожалуйста, что мы остаемся людьми. И каждый из нас очень нуждается в божественном водительстве, и каждый из нас ошибается. У каждого из нас есть очень серьезные трудности. Я приведу простой пример. Нет на земле ни одного человека, который никогда бы не жалел о правильных поступках вчера. Правильных в кавычках. Но нет ни одного человека. О чем это говорит? О том, что то, в чем мы вчера были убеждены, что это правильно, сегодня я вижу, что это неправильно. Я проводил несколько примеров, и это достаточно тревожная сегодня ситуация с этим. Настолько вот люди, когда воинственно настроены, вот так, вы неправильно понимаете, вот так надо сделать. Я сам такой был, когда мне говорили, смотри, в своей правоте покаяться придется. Для меня это было просто теория абсурда, о чем вы говорите. Если я прав, как в правильном можно покаяться? Но беда-то вся в том, что я оценивал правоту. Я думал, что это правильно. А когда Бог решил выправить мое сознание, вот тогда я понял, Господи, я каюсь пред Тобой. Я думал, что это правильно, но когда Ты проговорил со мной, я увидел, что я не прав. Поэтому, друзья, всем тем, кто, может быть, вот так вот слишком уверен в себе, полезно бы подумать об этом, как бы в своей правоте завтра не пришлось покаяться. Проверьте, пожалуйста, если я слишком убежден в том, что я прав, подумайте о том, Бог тоже так думает, как вы думаете, или нет. Это достаточно серьезный вопрос. Итак, есть внешние причины, которые сокрыты в людях, возможно, в каких-то обстоятельствах, может быть, но чаще это в людях, скажем прямо. Ну, скажем, от того, что в церкви скамейки вот такого красновато-оранжевого цвета, от этого никто не соблазнится и из церкви не уйдет, правда? От того, что вот такое помещение, там кому-то не нравится, ну, пару фит надо было, чтобы потолок был выше или ниже, от этого никто не уйдет. И не будет это возмущаться, правда? Ну, архитектура такая, мы это принимаем. Вот светильники такие, ну, нас это устраивает. Ну, как правило, чем не устраивает церковь? Людьми. Мы говорим так, вот там одно делают, вот там другое делают. И так, есть внешние причины, мы об этом подробно поговорим. И есть внутренние причины. Итак, первое, на что мы обратим внимание, очень важная деталь. Мы говорим о нереальном ожидании от церкви. Но что-то вот мне не понравилось в этой церкви. Пришел, все святые, один из верующих улыбаясь, говорит так, пришел, говорит, у всех белые крылышки, такое ощущение, побыл немножко, они так стали меньше, черные стали вырастать. Друзья, безусловно, это серьезная, возможно, трагедия, которая внутри самого человека происходит. Когда человек приходит к Богу, будьте внимательны, это важно отметить, если он к Богу приходит, он растет вместе, опираясь или изучая Священное Писание, он понимает, что всегда были и будут слабые люди. Он по-другому смотрит. Он прекрасно понимает, что он не приходит в святое общество. Здесь есть и плотские люди, если, скажем так, есть питаемые молоком, есть младенцы, есть дети, есть подростки, юноши и отцы. Это все в одной церкви, будьте внимательны. Это все в одной церкви. Мы подойдем, когда будем подробно говорить о внутренней причине, то там более подробно скажем о том, что происходит в человеке, почему он не воспринимает других. Итак, объективная оценка церкви определяется общим направлением, а не фактами или поведением отдельных людей. Это серьезная беда, друзья. Мы вот этой болезнью практически поголовно страдаем. Ну, допустим, едем мы по улице в дом молитвы. Раз, красный сигнал, остановились. Всегда красный. Но это неправда, будет зеленый. Вот трафик, всегда трафик. Ну, не всегда трафик. Везде трафик, но не везде трафик. Обратите внимание, как мы просто обобщаем. Вы, наверное, улыбаетесь, да, потому что узнаете себя. Мы настолько привыкли обобщать. Вот сделал человек плохое, все такие. Ну, во-первых, это просто нелогично так думать. Если говорить уже о рациональном мышлении. А во-вторых, оно пред Богом неправильно. Люди-то разные. Если ты, допустим, согрешил, но не удержался сегодня, это что? Значит, все люди согрешили? Точно так же надо говорить? Если я согрешил, все согрешили. Ну, ты же так не хочешь говорить? Или другой согрешил, ты же никогда не скажешь, это он согрешил. Нет, раз ты говоришь, что раз один согрешил, мнение у тебя такое, все, везде так. Значит, и ты согрешил, я же не согрешил. Друзья, немножко мы улыбаемся, но вы понимаете, вот суть проблемы, с которой мы соприкасаемся. Нельзя по одному человеку судить. Это важно, друзья, видеть, куда движется церковь. Поэтому очень много говорим о том, что все-таки должно быть направление в церкви. Это не то направление, которое люди сегодня выдумывают. Мы тоже стояли с братьями, говорили об этом, куда нам идти. Вот в каком направлении будем двигаться? Поместная церковь должна иметь лицо. Это не значит, что она самая правильная. Это не значит, что она должна унижать других. Это значит, что если дал Господь нам такую привилегию быть вместе, а это привилегия, друзья, быть вместе, радоваться и терпеть друг друга, это привилегия, то тогда идет речь о том, куда мы идем. Мы приходим на собрание не только ради того, чтобы на собрание прийти, не так ли? У нас есть цель. Мы об этом прямо говорим. Наша цель – возрастание во Христа. Созидание душ, созидание поместной церкви. И для этого Господь оставил ресурсы, о которых мы в воскресенье будем говорить. У Него есть свои ресурсы, которые Он дал для того, чтобы церковь развивалась. Если она отходит от этих, не пользуется этими методами, она не может нормально развиваться, не может правильно развиваться. Итак, о церкви следует судить не по поведению отдельных людей, а по направлению церкви. Куда она идет? Каково учение в церкви? Это важно, друзья, отметить. Какими принципами в развитии пользуется церковь? Поэтому со своей стороны, друзья, мы стараемся говорить об этом. Мы стараемся говорить о том, как мы вместе с вами развиваемся. С тем, чтобы все-таки вы могли и знать об этом, молиться об этом, есть какие-то вопросы, чтобы мы вместе с вами могли созидать нашу поместную церковь. Итак, по церкви не судят по отдельному человеку, не судят по мнению отдельного человека. Вот он что-то сказал, а там все такие. Не торопитесь обобщать, иначе в эту проблему вы сами попадете. Вас тоже обобщат и вас посчитают. Один из детских мультфильмов, наверное, помните, и меня посчитали. И вы туда же попадете. Не торопитесь по одному человеку делать вывод об обществе, и тем более о церкви. Смотрите, что пишет Павел. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху». Очень модно сегодня, очень модно определяться с церковью по проповедникам. Вот смотри, как он проповедует. Он правильно проповедует. Но вопрос, а как ты определяешь, что он правильно проповедует? Значит, что, у тебя шаблон есть? И ты смерил, точно вписался. Улыбнетесь, жили мы еще в Одессе, вспоминаю этот пример. Один переводчик у нас, приезжали наши друзья, братья и сестры с Америки, и наши украинские переводчики переводили их. Там на русский, на украинский. И вот интересно, люди, которые просто не понимают английского языка, говорят, как он правильно переводит. Улыбайтесь. Ну, а откуда ты знаешь, что он правильно переводит? Просто он красиво говорит, и создается впечатление, что он правильно переводит. Друзья, не получается или и здесь то же самое? Он правильно проповедует. Подожди. Почему ты знаешь, что он правильно проповедует? Друзья, мы будем более углубляться в нашу духовную жизнь, и вот именно эти вопросы будем поднимать. Почему? Потому что нам мешает своя база информации, объем информации. Мне что-то понравилось, я какой-то идеей был просто охвачен, наполнен, и исходя из этого я даю оценку, не так ли? Я привожу опять пример. Следующий, что нет ни одного человека, который не жалел бы о вчерашних правильных поступках. Я думаю, что вот те, кто давно верующий, если действительно было правильное развитие в Боге, вы согласитесь со мной в том, что и в духовных вопросах, и в библейских вопросах мы исправляемся и видим свое несовершенство, не так ли? Мы понимаем, что вчера я неправильно понимал. Это нормальное, друзья, развитие. Когда я меняю мышление под влиянием Божьего Слова, мышление или понятие, это правильное изменение мышления, это правильно, что я меняюсь. Но если меняю мнение только потому, что в угоду кому-то, мы будем много об этом говорить в воскресенье, это беда, друзья наши. Это беда наша. Итак, люди сегодня избирают себе учителей. Вот туда, да подождите. Вопрос не в учителе, вопрос в направлении. Писание предупреждает о том, что одна из причин Люди будут искать учителей, которым было приятную информацию им говорили. Почему сегодня процветают направления в христианстве, где проповедуется Евангелие благополучия, здоровья и так далее? Просто это приятно, согласитесь, да? Это просто очень приятно, что тебе там обещают, все будет хорошо, ты никогда не будешь болеть. Это очень приятно. Поэтому нет ничего удивительного в том, что люди тянутся туда. Почему? Ну, жить-то хочется. И здоровья хочется. Но речь-то идет не об этом. Люди избирают учителей, которых приятно слушать. А Писание предупреждает, это беда большая. Пребывание в Писании – главная составляющая жизни церкви. Именно Писание изменяет людей. Именно Писание изменяет людей. Будьте внимательны, не программы. Подчеркнем, что хорошо, когда готовимся мы, когда действительно все, что здесь делается, оно делается к прославлению Бога. У нас будет праздник жатвы, день благодарения, воскресенье. Мы много говорим о том, что это правильно, что могли петь, могли играть. Но это выражение нашей благодарности Богу. Это поклонение Богу. Поэтому много говорим о том, что если хористы, музыканты, если вы хотите себя показать, лучше этого не делайте. Лучше не участвуйте в программе, не делайте этого. Если Господь коснулся вашего сердца, если оно меняется под действием Божьего Слова, друзья, вы сами увидите, что ваше состояние будет другим. Ваши песни будут другими. Почему? Потому что вы будете петь не только умом, но и духом. Сердце будет участвовать в этом. Именно Писание изменяет человека. Мы прекрасно понимаем, что Писание не убаюкивает никого. Оно не льстит никому. Но надо отметить, что вот этот процесс изменения, когда Писание меняет, вернее, изменение человека, это процесс. Не сразу все получается. Не сразу все становится. Поэтому важно, друзья, видеть, если церковь возрастает, вопрос, насколько быстро она возрастает, зависит от того, какое было начальное духовное состояние. Следует с этим, друзья, считаться. И если видно, что церковь возрастает, друзья, да, всегда были, есть и будут слабые люди. Но если видно развитие, я по себе это вижу, что сердце мое меняется, жизнь моя меняется. Касается меня Господь, не могу я быть равнодушным. Что-то во мне происходит. Меня толкает к тому, чтобы поклоняться Богу. Я тянусь к Богу, это нормальный процесс. У кого-то, возможно, займет это годы, чтобы произошла стабилизация в Боге, затем уверенный рост и в то же время уже и внимание тем, кто рядом с нами. Хочу еще на один текст обратить внимание, послание к евреям, 4 глава. Мы обычно цитируем только 12 стих. Хотел бы сейчас и 11 процитировать. 12 стих очень хорошо известный. Но обратите внимание на одну деталь. Вы сейчас увидите ее в тексте. Павел пишет. Итак, подводится итог определенным размышлениям. Итак, постараемся войти в покой его. Почему? Чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность, потому что Слово Божье, ибо Слово Божье живо и действенно и острее всякого меча, обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Обратите внимание, в каком контексте звучит это слово. Итак, постараемся, это призыв, постараемся войти в покой его, в Божий покой. Здесь не о субботе идет речь. Для народа Божия остается субботство. Не суббота, а субботство, покой, состояние покоя. Почему? Он предупреждает вас. Смотрите, если вы не постараетесь, очень важно отметить, что есть те, которые не вошли в покой. Почему? Почему они не вошли? За непокорность. Звучит слово, оно затрагивает вас, оно в самом себе, слово имеет силу. Ту силу, которую ни одна проповедь не имеет в себе. Почему? Потому что проповедь – это человеческое. Да, под водительством Духа Божия, согласимся с этим. Вот это слово, которое изречено было Богом, оно имеет такую силу, с которой ни одна проповедь не сравнится. И оно изменяет человека. Если будет противление, вы не войдете в покой его. Постараемся войти в покой его, призывает Павел. Почему? Чтобы вы не впали в непокорность. Итак, очень важный, друзья, момент, очень важный. Объективная оценка церкви определяется общим направлением церкви, где нет сразу совершенных людей, но направление есть. И теперь обратим внимание на внешнее, то есть мы говорим о причинах, это общее определение дали, что оценка дается не по состоянию одного человека, а по направлению церкви. Есть внешние причины, почему человек разочаровывается в церкви, и есть внутренние. Мы обратим внимание сейчас на внешние причины. Субъективный подход к оцениванию церкви. В чем-то мы немножко повторимся с тем, о чем говорили ранее. Одна из главных, в принципе, причин у нас субъективный подход. Если разочаровался, важно отметить, это всегда субъективный подход. Обратите внимание, это, возможно, немножко необычно звучит. Если я разочаровался, это мое мнение. А на чем оно основано? Обратите внимание на некоторые детали. Обобщение. Часто мы говорим так. Вот раз один, то и все так делают. Мы обобщаем. Неверно судить о церкви по отдельным людям. В церкви всегда были слабые верующие. Всегда, друзья. Рост разный. Всегда кто-то приходит в церковь, а кто-то уже долго там. Те, кто пришли, безусловно, опыт общения с Богом слабый еще. Рост пока еще, нельзя сказать, что он слишком заметный, но он в церкви, будьте внимательны. Поэтому он не может показать вам идеального примера. Но важно отметить, как другие на него смотрят. Итак, обобщение. Ошибки и согрешения отдельных людей не являются показателем того, что Бог оставил церковь. В любой церкви есть переживания, есть люди, которые согрешают, есть такие и в нашей церкви. Дает ли это право нам говорить, что раз в этой церкви вот этот согрешает, значит, Бог оставил эту церковь? У нас нет для этого основания. Мы опять обращаемся к Писанию, Коринфская церковь. Сколько там было беды, сколько было неправильных поступков. И Павел пишет, церкви Божьей, находящейся в Коринфе. Люди в церкви находятся. Да, упал, споткнулся, но важно отметить, разве упавшие не встают и, совратившись с дороги, не возвращаются? Другой момент, как относится к согрешившему? Церковь всегда реагирует на согрешение, всегда. Но не одним путем изгнать, отлучить, а лечить, обращать внимание на согрешившего человека. В этом удивительное устройство церкви и заложено Богом. Смотрите, если страдает ли один член, говорит Писание, с ним страдают все члены. Это правильная реакция. И так всегда были слабые люди, и мы не можем судить, говорить так, что раз в этой церкви споткнулись, там вот этот грех делается, все, в этой церкви Бога нет. Это твое неправильное мнение. Ты даже Бога не спросил, есть он здесь или нет. Это противоречит вообще сущности Бога, что он везде присутствует, даже в аду он присутствует. А ты говоришь, в церкви Бога нет. Понимаете, это просто заблуждение даже в этом вопросе. Как помочь? Как помочь человеку, если у него произошло такое разочарование? Вот раз здесь вот это делается, все, я уйду, это неправильная церковь. Как помочь человеку? Объяснить прежде всего, что нет абсолютно идеальной церкви. Не было, нет и не будет. Не найдете вы ее. Библия очень прямо говорит о глубоко верующих людях, верных Богу людях, которые спотыкались и падали. Были проблемы такие у Авраама, были такие проблемы у Давида, были проблемы у Павла, были проблемы у Петра, были проблемы у всех. Важно отметить, люди находятся во плоти. Но объяснить человеку, что абсолютно мы не найдем идеальной церкви. Оставление церкви, ошибки и согрешения людей. Дальше, оставление церкви. Раз в ней так делают, уйду. То есть, увидел человека, что он вот этот грех делает. Ага, раз вот этот грех в этой церкви есть, уйду, не буду в этой церкви. И надо сказать, что прямо вот для многих людей это является, как он думает, правильным основанием. Раз это есть, я уйду, я не буду в этой церкви. Писание говорит прямо, не оставляйте собрание ваше в этом же послании. Не оставляйте собрание ваше. Некоторые мысли, мы потом подведем итог. Если человек сталкивается, верующие люди в церкви, рожденный от Бога, реакция рожденного от Бога, если он видит согрешившего, он реагирует. Павел пишет, послание Галатам, два текста перед вами, носите бремена друг друга, помогайте. Помогайте им подняться, другими словами, два текста перед вами. Помогайте им подняться. Это правильная реакция верующего человека. Если он действительно в церкви, ну, допустим, я считаю себя правильным верующим. Вот брат согрешил. Раз он согрешил, я уйду. Здесь все такие нехорошие. Подожди, ну ты же Писание нарушил. Ты же нарушил Писание. Видишь брата согрешающего. Смотри, ты руки умыл, как Пилат, но ничего не сделал. И грех в том, что ты вот так его такого лежачего, вот она, где притча о добром самарянине подходит. Ты его оставил лежащим в грязи, в грехе. Я уйду, раз все здесь так поступают. Ну, для кого эта история написана? Ну, пойди, подойди, помоги. Ведь тем самым, если действительно тебе дорог брат, даже согрешивший, и ты к нему так отнесся, ты еще... Вот это является подтверждением того, что человек в Церкви Христовой находится. Если мы правильно, по-библейски реагируем на согрешение другого, мы стараемся помочь и исправить, это доказательство того, что я в Церкви Христовой. Но тот, кто действительно, если нет у него этого общности или общения с Богом, он очень легко ставит брата или сестру согрешивших, очень легко. Я уйду, не надо, здесь все так поступают. Некоторые еще мысли очень важны. Внутренняя причина, да, мы говорили с вами о внешней причине, которая кроется в том, что люди вот так вот поступают. Есть, на мой взгляд, самая большая трудность все-таки, это не внешняя. Причина, почему люди разочаровываются в церкви, это не внешняя причина, а внутренняя причина. И на это обратим с вами внимание. Внутренняя причина, по которой меня никогда не устроит никакая церковь, это самолюбие. Почему человека не устраивает никакая церковь? Мы чуть позже скажем, что есть реальные причины, по которым, может быть, и правильно уйти из церкви. Но поскольку это сегодня стало просто болезнью, не понравилось, ушел, не понравилось, ушел, то причина здесь не в том, что церковь не туда идет. Что вот там согрешает, в тебе проблема. Ты слишком самолюбивый человек. Церковь никогда не будет такой, какой я хочу. Почему? Потому что не я глава церкви. Но Бог же смотрит на этих согрешивших. Глава церкви смотрит, работает над ними. Если ты отвернулся, он находит тех, кто не отворачивается. Кто к этому грязному, измученному грехом подходит, перевязывает раны, оказывает ему помощь. У него всегда есть такие люди, друзья, вы слышите? В Церкви Христовой всегда, вот в реальной Церкви Христовой, это, она и состоит из таковых людей. Кто по названию верующий, ему все равно. Но Божьи дети, члены тела Христова, они всегда будут реагировать на даже ошибку согрешения брата или сестры. Реагировать. Цель реакции одна – помочь. Почему? Это брат мой. Он упал. Он споткнулся. Мне, ему нужна моя помощь. Внутренняя причина – самолюбие. Церковь никогда не будет такой, какой я хочу. Несогласие с формой служения. Друзья, мы говорили о том, что нет установленной формы служения, которую сегодня бы все церкви должны придерживаться. Но нет ее. Но не предусмотрена она главой церкви. Не предусмотрена. Принципы и методы, принятые в других церквах, они могут неприемлемы, ну как неприемлемы, мне это не нравится. Ну вот у нас бы вот так проходило служение, здесь по-другому. Значит, мне, если проходит по-другому, мне эта церковь не нравится. Проблема не в церкви, проблема не в людях, проблема во мне. Во мне я не могу понять то, что это мои братья и сестры, и они просто по-другому проводят служение. Принципы остаются теми же самыми. Евангелие остается. Проповедуется слово. Предположим, что церковь в это направление идет, но немножко по-другому проходит служение. Проблема в том, что я не вмещаю. Не вините церковь, не вините других. Это моя проблема, если я не принимаю эту форму служения. Для самолюбивого самая лучшая церковь это та, где его нет. Для самолюбивого человека самая лучшая церковь – это та, где его нет. И это правда, друзья. Самолюбивый, куда бы ни пошел, он везде, он притихнет, присмотрится, а потом опять щупальца свои пускать будет. До тех пор, пока самолюбие не будет излечено, это явный грех, самолюбие – это гордость. Пока он не будет исповедан, Бог никогда не будет содействовать этому человеку. Почему? Библия прямо говорит, Бог гордым противится. Вот оно, друзья, где корень проблемы кроется. Я думаю, что многие из вас наверняка соприкасались с такими вопросами. Вот, брат, ты знаешь, где вот такая здравая церковь, библейская церковь? Мне достаточно часто задавали этот вопрос. У меня ответ был один. знаю. Это там, где тебя нет. Ты хочешь найти идеальную церковь? Запомни одно, что когда ты один пойдешь в эту церковь, вас пойдут двое. Кто? Твое «я». Почему ты ищешь идеальную церковь? Вот здравую церковь. Почему? Одна из причин – ты не хочешь созидать эту церковь. Не хочешь. Ты придираешься к любым мелочам, а себе многое прощаешь. Ты поднимал упавшего? Ты был рядом с духовно умирающим? Был? Нет. Ты по себе определяешь. Запомни, что ты никогда не найдешь идеальной церкви. Никогда. И в этом твоя беда. Не ищи эту церковь. Возьми лучше, закатай рукава и созидай поместную церковь. Идеальной церкви ты не найдешь. А по сути, улыбнемся, но повторим, идеальная церковь есть. Это та церковь, где меня нет. Это для самолюбивого человека идеальная церковь. Трагедия самолюбивого человека. Интересно тоже так. Я посмотрю, как церковь будет развиваться. Если она будет развиваться нормально, правильно, я подключусь к труду. Это тоже самый эгоизм. Я определяю, я вот так вот в стороне стою, я посмотрю, как вы теперь будете здесь барахтаться, что у вас там получится, там с молодежью, с детьми, вот с хорами, а потом я подключусь. Друзья, это же просто эгоизм. Это просто эгоизм. Ты же стоишь в стороне, ты явно уже сам себе говоришь, что просто твое положение – это неправильно, ты же этого не видишь. Ну помоги, ну подставь плечо, ну созидай. Всегда будут трудности. Ну а где ты? Почему тебя нет рядом? Да, ты эксперт, ты определяешь, правильно церковь развивается или нет. Но ты же лентяй. Ты же ничего не хочешь делать. И свое безделье ты прикрываешься тем, что меня в церкви много не устраивает. Скажу прямо, братья и сестры, меня в церкви в нашей очень много не устраивает. Если прямо говорить, что у меня больше у вас, больше, чем у вас причин уйти из этой церкви. Это действительно так. По-человечески, да. Это мои братья и сестры. Это мои братья и сестры. Бог дал мне привилегию быть с моими братьями и сестрами. Давайте приложим старания. Господи, что я еще не так делаю? Дай мне больше ясности, больше мудрости, больше понимания. Возможно, что-то я не так делаю. Но я понимаю, что пред Богом я не могу уходить. По-человечески, да. Столько трудностей, столько неприятностей. Первый бы ушел. Но это же мои братья и сестры. Если меня Господь сюда привел, помните, мы в прошлый раз говорили, Господь ли тебя в поместную церковь привел? Если Господь тебя в эту церковь привел, созидай ее. Созидай ее, несмотря на слабость. Не ты глава церкви. Всегда будут неприятности, всегда будут трудности в церкви, но созидай ее. Это очень опасное состояние, когда человек говорит, я посмотрю, как вот будет развиваться, потом подключусь. Запомни одно, что отдельно от церкви ты никогда не будешь развиваться. Не может верующий развиваться отдельно. Если ты говоришь, я посмотрю, как все будет, ты прямо выступаешь против Писания. Господь вводит в тело свое, чтобы они трудились, а ты сам добровольно вышел из тела. Ну, вот так оно называется. Вот так оно определяется. Нет. Вот когда ты будешь трудиться с твоими братьями и сестрами, вот тогда твое желание отпадет быть критиканом. Если что-то не так, простой вопрос. Брат, а ты что сделал для того, чтобы обстановка в церкви улучшилась? Что-то ты сделал, помимо того, что критикуешь? Ты хоть что-то сделал? Мы говорим об отношении к церкви. Самолюбие нередко выливается в противодействие. Мы говорим о причине, почему я не удовлетворен церковью. Это внутренняя причина – самолюбие. И это самолюбие выливается в противодействие. И это одна из серьезных трудностей, с которой каждая буквально церковь соприкасается. Самолюбие всегда, будьте внимательны, борется за святость, за здравость и чистоту церкви. Я не ошибся. Самолюбие всегда борется за здравость, за чистоту и святость церкви. Вы понимаете, в какой смысл здесь закладывается? Человек, который реально находится в теле Христовом, он не борется за чистоту, за здравость и за все доброе в церкви. Он это делает. Он не говорит, давайте освящаться, братья и сестры. Первое, он сам освящается. Время – это дорого. Терпение ваше, он спасает и души ваши. И он помогает другим подниматься и освящаться. Один из политических лозунгов, который в стране, откуда мы был достаточно, где мы были, известен многим из вас. Герой не тот, кто впереди идет, а тот, кто за собой ведет. Будьте внимательны, самолюбивый очень много кричит о святости. Очень много хочет, чтобы в церкви был порядок. Но будьте внимательны. Это, как правило, показатель того, что он ничего не делает. Развивайся сам. Прилагай старания. Молись за тех, не надо говорить. Ты включайся туда, закатывай руки и забудешь про эти слова. Ты будешь созидать, понимая. Если ты видишь, что нет святости в церкви, что надо делать? Действуй, будь внимательным, действуй. Не говори, от слов ничего не будет. Действуй, брат мой, сестра, созидайся сам. Развивайся, помогай другим. Все-таки, друзья, действительно, запомните одно, что никогда церкви идеальной не будет. Мы смотрим, призваны дать оценку по направлению церкви. Если церковь развивается, это значит, что у нее есть потенциал дальше подняться и выровняться. Завтра церковь будет святее, завтра в церкви будет больше порядка, завтра в церкви будут более здравые взгляды, если церковь правильно развивается. Но самолюбивого это не интересует. Он всегда только за справедливость. Всегда только за справедливость, друзья. Я думаю, что вы понимаете вот этот негативный оттенок, который здесь выделяет. Да, нужно действительно стремиться к святости. Да, в церкви должен быть порядок. Да, действительно, церковь должна правильно развиваться. Но не словами, а конкретными делами. Созидайте, есть Писание, которое определяет направление церкви. Видя ошибки, ропщит, цепляется за любую мелочь, проявляются лукавые подозрения, а на подозрениях строится своя система доводов, которая управляется самолюбием. Вот одно увидел, додумал, а тут сатана еще одну ошибку подбросил. Ага, добавилось. В итоге у него целое суждение появляется. Это вот они что делают. Много приходилось в подобных вопросах рассматривать. Я думаю, что многие из вас наверняка соприкасались. Брат, сестра, ну так же не было. Ну не было же так. Я отвлеченный пример приведу. Это случилось в нашей церкви. В Азии, ну, практически там никто не знает никого из нашей церкви, это позволяет мне говорить об этом. У нас дом молитвы был на пригорке, и когда люди шли, машин тогда не было, пешочком добирались, но особенно в зимнее время устают люди, задыхаются и начинают тяжело дышать. В зимнее время идет человек, и у него, а сзади наблюдает, у него дым идет изо рта, ну, точнее, пар шел, а не дым. Вот вам, пожалуйста, состряпали обвинение, курит. Вот курит и все. Я сам видел, сам. Вот он шел, и он курит. Братья, да у меня астма. Да слава Богу, что я хоть поднялся на эту гору. Нет, он курит. Друзья, вот так мы, увидев, не спросив, не проанализировав, составляем свои выводы. Представляете, что получается? Один брат курит. Это я поймал его на месте преступления. Сзади шел, он дымил. Значит, в церкви все курят, там делать нечего. И вывод готов, правда? Зачем в этой церкви находиться? Друзья мои, это отвлеченный пример, но наверняка вы много деталей таких увидите. Зачем на этих лукавых подозрениях строить свои доводы? Если ты любишь церковь, и, предположим, даже брат курит, предположим, ну подойди. Нет, я лучше сделаю выводы. Это делает самолюбие. Пойдем далее. Самолюбивый задает только один вопрос. Почему это так? Самолюбивый задает один вопрос. И почему это так? Его очень легко узнать. Повторим. Самолюбивый всегда упрекает и говорит, почему это так? Причина вопроса, он даже не хочет знать истину, его это не интересует. Он вас поймал, и надо уколоть. У него нет вопроса, у самолюбивого нет вопроса, чем я могу помочь? У человека, которому все не нравится, которому не нравится эта церковь, все здесь нехорошие, у него один вопрос. И почему это так? И что это происходит в этой церкви? Он не знает вопроса, чем я могу помочь. Друзья, обратите внимание, что у вас происходит. Если у нас часто вопросы, и почему это так? Друзья, мы не созидаем церковь. Созидающая церковь знает другой вопрос, чем я могу помочь. Он видит, возможно, реальную проблему. Но он не задает вопрос, почему? Он идет и помогает. Чем я могу помочь? Правильная церковь – это церковь, которую ты любишь и лично созидаешь, несмотря на слабости отдельных людей. И очень хорошая песня в христианстве, старинная песня. «Я рад иметь всегда общение Духа с ней». нести все тяжести труда и крест ее скорбей. Вот это состояние человека. Да, у нас много ошибок, да, мы спотыкаемся, но это моя церковь. Я хочу ее созидать. И я прилагаю для этого старания. В правильной церкви не задают вопрос, а почему это так? Но, видя слабость другого, будучи движимы Духом Божьим, стремятся помочь и созидать. Созидание – это говорить истину в любви и действовать в меру своих возможностей. Мы эти тексты с вами рассматривали. Но, говоря истину в любви, в меру действия каждого члена, мы получаем приращение к телу Христову. Говоря истину в любви, не укоряя, не задавая вопрос, и почему это так? Я вижу, что плохо, но я призван сказать истину в любви. У нас была отдельная беседа, вы ее помните. И в этой церкви я действую в меру своих возможностей. Этот текст мы с вами много раз рассматривали. Позвольте короткий вопрос задать. Созидают ли мои поступки церковь? Вот нашу поместную. Если здесь гости, созидают ли ваши поступки в вашей поместной церкви? В них всегда много плохого. Это правда. Это не значит, что мы хотим о ком-то сказать плохое. Где люди, там всегда трудности. Разный духовный возраст. У кого-то искушение, кто-то упал. Созидают ли ваши поступки, ваше присутствие в церкви, вашу поместную церковь? Созидают ли? Мы приближаемся к завершению. Причины пренебрежения церковью. Почему люди пренебрегают церковью? Коротко три мысли. Незнание сути церкви. Почему люди пренебрегают церковью? Не знают сути церкви. Причина – неведение. И в этом случае один из хороших способов, как помочь, это научение. Почему церковь всегда должна пребывать в научении? Должна быть представлена суть, жизнь церкви, направление, стратегия, по которой церковь должна развиваться. Итак, причины пренебрежения церковью, незнание сути церкви, сознательное игнорирование. То есть человек просто «не надо мне все это», «не нравится мне все это». В этом случае причина отступления человека от Бога. Если он просто игнорирует церковь, что бы там, не надо. Каждый как хочет, так и живет. Мы в демократической стране живем. Человек отступил от Господа. Еще одна причина – это охлаждение. Охлаждение – причина, грех или сомнение. Обратите на это внимание. Почему человек пренебрегает церковью? Незнание сути церкви, сознательное игнорирование, в этом случае человек просто ушел от Бога, охлаждение – причина, грех или сомнение. Поэтому нужна наша помощь, если человек охладел. Нужна наша помощь, есть там определенные причины. Последний короткий пункт, и мы с вами, друзья, помолимся. Причина перехода в другую поместную церковь. Причины перехода в другую поместную церковь. Мы ходим туда, не понравилось, туда пошел. Это важно, друзья, чтобы мы имели все-таки представление, как в этом случае поступать. Есть негативные причины, неправильные причины, и есть позитивные, и мы коротко их коснемся. Негативные причины. Проблема неизмененного Христом характера. Вот он всем недовольный. И в этом случае, если он здесь недовольный, друзья, это полная гарантия, он и там будет недовольный. И в третьей церкви будет недовольный, и в четвертой будет недовольный. Почему человек переходит из одной церкви в другую, мы говорим о негативных причинах. Причина – неизмененный Христом характер. Вторая причина – нежелание снизойти и вместить другого. Она связана тоже с первой причиной. Ну, не могу я снизойти к нему. Ну, как это так? Да вы что? Да как это терпеть-то можешь? Но снисходя друг от друга в любви. Следующая причина – отказ признать свою ошибку, несогласие с обличением. Я думаю, что нет ни одной церкви, которая бы с этой проблемой не соприкасалась. Повел себя человек неправильно. Подходят, говорят, сестра, брат, ну ты неправильно делаешь, уйду. Ушел человек. Ну просто не готов развиваться. Он не готов принять обличение. Это, друзья, серьезная задача, трагедия. Это негативная причина. Если человеком начинает работать, Бог для этого поставил людей. Есть и старшие, имеющие и опыт, и служители из церкви. Но если в церкви должен быть порядок, должен, согрешил человек, должно быть какое-то воспитание, должно быть. Человека просто обличают, увещевают по Писанию. Нет, не так, все, уйду. Это неправильная, друзья, причина. И проблема здесь не в том, что братья нехорошие, церковь нехорошая, сам человек нехороший. Если к нему действительно подошли с обличением, он его не принимает, проблема здесь не в церкви. Еще одна негативная причина – несогласие с мнением других. Это очень тяжелая, друзья, трудность, с которой соприкасаются тоже многие люди. Я с вашим мнением не согласен. И, друзья, вот послушайте, вот эту ловушку, в которую сатана достаточно удачно затягивает людей. Христос как-то сказал о том, что берегитесь, сатана, он прельстит, если возможно, избранных. У меня вот такое мнение, у брата другое. Главный вопрос – это брат? Да. А это брат? Подумайте, мы разошлись в каком-то мнении, по какому-то вопросу. Только потому, что мы разошлись во мнении, я ухожу. Послушайте, ради своего мнения я рву отношения с братом. Вот здесь так понимают, ну это же брат? Брат. Почему ты с ним зайдешь? Не сможешь не зайти. Писание прямо говорит, должно быть между вами. Должны быть разномыслия, дабы открылись искусные слова. Не идет речь, чтобы церкви умножались за счет разделения церквей. Но если у брата есть свое мнение, да, ну, вполне возможно, либо твое мнение не совсем корректное, либо мнение брата не совсем корректное. Может такое быть? Может. Не забывайте, пожалуйста, нам часто приходится каяться в своей правоте. А может, как раз здесь тот случай. Вот это так, никак иначе. Подожди, ну, у тебя, ты имеешь право на свое мнение? Да. Брат тоже имеет право на свое мнение? Да. Почему ты его за это судишь? Он что, от того, что думает по-другому, перестал быть братом? Нет. Почему ты рвешь отношения с ним? Друзья, это очень серьезная уловка сатаны. Только потому, что мы расходимся во мнении, я ухожу. Друзья, это неправильное положение человека перед Богом. Неправильное положение. Если поэтому мы и поднимали, друзья, вопрос с вами ранее, если Господь привел меня в эту поместную церковь, и я ухожу, вопрос, Бог тебя выводит? Это серьезно, друзья? Бог тебя выводит? Поэтому мы задаем вопрос всем, которые в нашу церковь приходят. Это справедливый вопрос. Какова твоя причина? Видишь, что в этом воля Господня была? Это правильный, друзья, вопрос. Почему? Он нужен человеку. Почему? Завтра, вдруг, допустим, он совершит какой-то неправильный поступок. К нему подойдут с обличением. Я ухожу. Подожди. Ты же сказал, что Господь тебя сюда привел. Тебе подошли, начали говорить, увещевать тебя. Ты уходишь. Кто тебя выводит? Так ты, получается, против Бога пошел. Утверждаешь, что Бог тебя сюда привел. А без Бога уходишь? Так это уже грех? Это уже грех, что ты произвольно совершаешь эти поступки. Я хочу привести пример, мы об этом уже, друзья, говорили, старшее поколение очень хорошо знает об этом, как мы очень часто ловились вот эту вот уловку, воля Господня в том, чтобы уехать там сначала в Германию, потом в Америку. А когда приехали в эту Америку, и задаем вопрос, а была ли воля Господня? Многие из вас наверняка с такими людьми соприкасались. Вот, друзья, о чем вопрос здесь. Есть позитивные причины, мы коротко перечислили, это не все причины. Но основные, с которыми соприкасаемся, мы их перечислили. Есть позитивные причины, почему люди меняют церковь. Это, прежде всего, географические причины. Ну, ближе к дому, где-то здесь, можно сказать, родственные отношения, но если уже родители престарелые, а дети все, скажем, в какой-то церкви, то в этом нет никакого греха, просто они с детьми в одной церкви, это нормально. Это нормально, либо далеко ездить, либо дети здесь. Это нормально, друзья, в этом случае никаких нет проблем. Есть еще духовные причины, связанные с духовным возрастанием. И вот эти многие пытаются манипулировать. Церковь неправильно развивается, церковь заблуждается. Друзья, мы способны вот так, а церковь спокойно говорит, вот они не туда, они заблудились, церковь в заблуждении. Подожди, для того, чтобы церковь была признать этот факт, достаточно все-таки надо иметь смелость выяснить этот вопрос. Действительно ли церковь заблуждается? Или, возможно, опять ты по одному человеку судишь обо всей церкви. Да, вполне возможно, церковь действительно может иметь очень серьезные трудности, может быть, друзья. Этого нельзя исключать. Это не значит, что Бог ее полностью оставил. Но в этом случае, если действительно, ну, явно, допустим, ересь проповедуется. Можно провести отдельные примеры, но не время сейчас для этого. Но если так, ну, человек говорит, брат, ну не так, ну, Писание говорит так. Все, там не закрой рот, проси, что хочу, то и делаю. К примеру. Ну да, это у вас тогда свобода, вы можете, пожалуйста, тогда действительно идти в ту церковь, где действительно питание правильно, где учение люди прибывают. Это нормальное, друзья, состояние. Это нормально, когда явно видно, что церковь в заблуждении, явно видно. Нет, ты считаешь, что церковь в заблуждении. А все-таки вопрос, что церковь в заблуждении, определяется все-таки теми, кто может увидеть, это заблуждение или не заблуждение. Вы понимаете? То есть для этого, конечно, должно быть исследование. Как правило, на это реагируют соседние церкви, пытаются. Это нормальное состояние, это не вмешательство в жизнь поместной церкви. Мы тоже открыты, тоже приглашаем братьев. Братья, пожалуйста, рады с вами иметь общение, поговорить об этом, если у вас какие-то, может, есть вопросы. Это наша позиция. Рядом находится с нами много церквей, которых мы принимаем как за наших братьев и сестер. Это, друзья, очень важно. Итак, есть позитивные причины, повторим, географические и духовные причины. Если церковь действительно в заблуждении, церковь морально разлагается, если так можно сказать, ну тогда действительно уже надо думать о нормальном питании, нормальном развитии. Правильный переход – шаг, сделанный в согласии с главой церкви. Прежде чем вы решили куда-то перейти, главный вопрос. Глава вас переводит или это ваше мнение? Кто вас ввел в свою церковь? И через что он присоединил вас к поместной церкви? Кто? Глава церкви? Вы у него спросили? Прежде чем мы подаем заявление, я хочу выйти, вы у него спросите. Вы у него спросите. Это важный, друзья, момент. Если Господь вас привел в церковь, то будьте добры, помолитесь Ему, попаститесь, чтобы было ясно и отчетливо для вас, ну, понятно, стоит ли вам выходить или все-таки проблема в вас. Шаг, сделанный в согласии с главой церкви. Вместе с этим шаг, сделанный в мире и благодарности. Если Господь вас уже выводит, я на это обращаю особое внимание, без того, чтобы Господь вас дал вам добро, благословил вас на выход, вы не можете выходить из церкви. Простите, я слишком смело говорю, но это так. Главой церкви является Христос. Если Он дал добро, если так можно сказать, на ваш выход, вот тогда наберитесь мужества, поблагодарите братьев и сестер за то, что вы были вместе, попросите у них прощения, благословите их именем Господним, и тогда вы свободны. Я ухожу. Ну, прости, ты ушел, а следов много оставил. Ну, все-таки, возможно, какие-то непонимания были с кем-то, но все-таки, чисто по-человечески, ну, можно сказать, простите, пожалуйста. Это важно, друзья. Первое, сначала разрешение от главы церкви, а затем, друзья, это правильно. Как бы то ни было, ты где-то подал дурной пример кому-то, ты неправильно поступил, кого-то огорчил, кого-то оскорбил. Проси прощения. Это правильно. Это правильно. Самолюбивый этого делать не будет. Почему? Они недостойны меня, чтобы я у них просил прощения. Это реакция самолюбивого. Итак, какое мое отношение к церкви? Совпадает ли мое понимание церкви с библейским пониманием? Как я представляю церковь и как Писание ее представляет? Разделяет ли Бог мое понимание церкви? Какой вопрос является выражением моего сердца, смотря на то, что происходит в церкви? Почему или чем я могу помочь? Когда я вижу какие-то слабости в церкви, какой вопрос у меня возникает? Почему или чем я могу помочь? Созидают ли мои поступки церковь Христа? Итак, какое мое отношение к поместной церкви? Аминь. Мы помолимся.